Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров, а моего соведущего – это Сергей Никитин. Сегодня наш гость – Алена Вершинина, журналист, которая в настоящее время работает на Радио Свобода. Приветствую вас, Алена.
Здравствуйте, здравствуйте.
Очень рад, что вы с нами сегодня. Насколько мне известно, вы из Липецка. И
да.
Хотел бы спросить, сейчас вот в прошлом вы были ведущей на радио «Эхо Москвы», вы работали в настоящее время, сейчас вы работаете на радио «Свобода». Вот какой путь у вас из Липецка в Москву и дальше?
Банально, я поступила на факультет журналистики МГУ, правда, не сразу, а на третий раз. Вот, после чего я закончила первый курс журфака МГУ и попала на практику на «Эхо Москвы», вот, где моя практика затянулась аж на целых 7 лет.
А практика, это что значит?
Это стажировки, которые обязательны на журфаках, по крайней мере, в России, то есть такая internship, вот, где как бы нас учили журналистике в поле.
И это журналистика, это было прямо на радиовещание или...
Ну, понятное дело, что мы не вели программы, то есть там нас распределяли по отделам, то есть кто-то попадал в интернет, отдел просто, по-моему, тогда мы модерировали комментарии на сайте «Эхо Москвы», кто-то готовил кофе, потому что есть вот этот институт, как это называется?
Ну, это тоже важно.
Да, на самом деле это тоже важно, то есть то, что не любят никогда студенты, но это лицо радиостанции, и это действительно важно, то есть отвечают на эти звонки слушателей. Вот, я попала, по-моему, на вторую же неделю в службу информации, где я потом, собственно, и работала все оставшиеся годы, вот, и тогда, чем мы занимались, то есть нас учили монтировать и, соответственно, собирать телефонные комментарии.
А был выбор, как куда еще можно стажироваться?
Нет, там не было особого выбора, там радиостанция сама предлагала, то есть какие-то опции, вот, там была какая-то система придуманная, что есть 4 опции, это вот было как раз побыть референтом, поработать в интернет-отделе, а еще можно было поработать гостевым продюсером и, соответственно, в службе информации. Но вот я помню, что на нашем годе это все сломалось, и мы вот одну неделю как бы нас поменяли, а потом я так и осталась в службе информации до конца практики.
А вы могли бы выбрать работать, ну, стажироваться в другом радиостанции?
Да, можно, ну, скажем так, на
газете.
Нет, я училась просто на кафедре ТВ и радио, и, соответственно, мне должна была профильная быть практика на радио. То есть там у нас были опции «Радио России», по-моему, был «Маяк», через несколько лет добавилась, по-моему, «Комсомольская правда», и вот был «Эхо Москвы», на «Эхо» было, у нас было 17 человек в группе, на «Эхе» было всего лишь 4 места для МГУ, вот, и мы за них дрались, то есть это была такая удача, я очень хотела работать на «Эхе Москвы», это была моя мечта, я не могу сказать, что я выросла на «Эхе», но вот там уже со старших подростковых лет я это все дело слушала, и я, конечно, мечтала просто.
А почему станция так отличается от других? Потому что действительно она такая звезда среди российских радиостанций.
Ну, это какой-то, видимо, генетический код, который остался на «Эхе», что «Свободное радио для свободных людей» — это вот тот слоган, который заложил создатель «Эхо» Сергей Корзун, вот, оно так и осталось. То есть к «Эху» можно по-разному относиться, кто-то говорит, что там «Эхо» — это проект Кремля и так далее, но я просто помню, как мы смеялись во время 2014 года, потому что в России нас обвиняли, что мы, значит, поддерживаем киевскую хунту, а в Киеве нас обвиняли в том, что мы как раз проект Кремля, и то есть где-то посередине, наверное, есть «Эхо Москвы».
Очень интересно, я вспоминаю, что по выходным голос Алены как раз звучал с утра в утренней передаче, и я, как ранняя птица, всегда включал радио, вставал рано и включал радио и слушал «Эхо Москвы», вот, которое звучало голосом Алены Вершининой. Но времена изменились, и теперь мы видим, что буквально сначала, можно сказать, каждую неделю, теперь уже чуть ли не каждый день бухают снаряды. И
каждую пятницу, я бы так это назвала.
Да, да, да. Значит, и известных журналистов, на них навешивают всякие отвратительные ярлыки, которые, естественно, не соответствуют действительности. Мой вопрос, трудно ли теперь быть журналистом в современной России? Какие вообще преследованиям подвергаются со стороны властей? Какие статьи уголовного ли кодекса, административного ли кодекса теперь, какие статьи стали наиболее часто используемым оружием в руках Кремля?
Слушай, ну есть банальные штуки, такие как, например, вот мы тут как-то пытались это объяснить нашему коллеге Саймону Островскому, который много работает на постсоветском пространстве, в частности в России, что, например, в 2021 году журналист, если у него нет официальной аккредитации, он не может пойти и просто так посмотреть, например, на митинг Навального как наблюдатель. В 2011 году, когда я училась на втором курсе, это был мой второй год работы на третьем курсе я училась на «Эхе Москвы», и вот эти были те самые митинги на Болотной и на Сахарова. Куча журналистов приезжали просто посмотреть на это дело, потому что такого не видели никто. Сейчас, если у тебя нет аккредитации, ты такой же участник несанкционированной массовой акции. И, например, если на Эйхе, это, собственно, с 2011 года решался вопрос, что тебе просто всем журналистам выдавали редзадания, и у всех были пресс-карты, то, например, знаешь, что у многих журналистов, там, вот, например, на «Коммерсанте», в газете «Коммерсант», у них нету журналистских удостоверений, вот этих карточек прессы, например. То есть человек не может просто так пойти и посмотреть, хотя ему даже, он, будучи просто человеком, который пишет новости на сайте, иногда это важно. То есть сейчас ты будешь приравнен к тому, что ты участник несанкционированной массовой акции. Если ты, например, как я работаю на Радио Свобода, и у нас в какой-то момент закончились СМИ-овские аккредитации, мы журналисты иностранного СМИ для России, и знаете, это было немножечко стрёмно идти на митинг, когда тебе говорит твой руководитель, что постарайтесь не попасть в автозак, потому что для российского государства вы не журналисты. У вас нет МИДовской аккредитации. То есть, соответственно, то, что там 10 лет назад, это в голову никому не могло прийти.
Вот. То есть это как будто такой возврат к советским временам, когда на всякое действие нужна бумажка, справка, и вот эта жестокая, жесткая регламентированность, она, похоже, отличает нынешние времена от того, что было...
Я бы сказала, даже хуже, чем
это было в Советском Союзе, потому что сейчас же есть еще система видеонаблюдений. И если раньше было так, что тебя не задержали на митинге, то тебе повезло, все хорошо. Сейчас у нас в камере в Москве есть камеры видеонаблюдения, и мы же видели, собственно, как это было в апреле, когда к очень многим журналистам приходили постфактум. И ты должен был доказывать то, что ты не верблюд, как говорится, при том, что все журналисты с лет 2019 года работают в этих ужасных жилетках с надписью «Пресса». Ужасные, я работала просто в тот момент на телеканале «Настоящее время», и с точки зрения картинки это кошмар. Это просто столько портит вот эти вот салатовые жилетки именно на человека, который работает в кадре. А в этом году мы должны были работать еще и в масках, потому что у нас же ковид не закончился, несмотря на то, что Россия страна, победившая коронавирус первой в мире. Вот, то есть, ты работаешь в жилетке, у тебя есть все документы, но при этом ты должен после этого доказывать сотрудникам правоохранительных органов, что ты действительно журналист. При этом часто, опять же, в России остался институт прописки, часто приходят по прописке, а, например, люди прописаны там у своих бабушек или у родителей, а живут где-то в другом месте. И я, например, очень боялась, что, например, если там у меня будет такой кейс, придут к моей бабушке, которая живет в Липецке, я прописана там, а бабушка не очень понимает, что это. То есть бабушке 83 года. И то есть понятно, что у тебя есть риски, которые... То есть ты боишься не за себя, ты это все понимаешь, а ты боишься за своих родственников.
А вот у меня такое воспоминание сейчас, что путинская администрация и лично сам господин Путин, очевидно, имеет персональный зуб на журналиста, потому что вот чеченские события, собственно, тогда, если при Ельцине в Чечню, в общем, довольно свободно могли попасть журналисты, там, вспомним, Бабицкого того времени, да, и описывать правдиво, что происходит на самом деле там, то были введены как раз вот всякие ограничения, то есть было названо это там контртеррористической операцией, и просто так журналисту туда уже было не попасть. То есть, на самом деле, получается, как будто бы картина такая, в общем-то, всегда было так, только сейчас ужесточение. Правильно я понимаю?
Слушайте, наверное, это я не могу там про Чечню говорить, но то есть, мне кажется, что это началось именно вот с Норд-Оста, когда НТВшники показывали, собственно, что происходит около центра на Дубровке, и, соответственно, после чего вроде как и началась вся эта зачистка НТВ. Вот. Сейчас, наверное. То есть я не могу, конечно, не знаю, что там у Путина, но то, что там за последние вот, после вот этой знаменитой рокировки с 2012 года, то, что произошло, журналистам в России, именно вот журналистам независимо быть очень сложно.
Алена, когда вы говорите о аккредитации на митинге у журналистов, вы имеете в виду какая-то аккредитация на конкретные мероприятия или вообще аккредитация как журналист?
Смотрите, у нас есть такая история, что сейчас требуют. То есть в России, собственно, с 2012 года есть противоречие. У нас есть 31-я статья Конституции, которая разрешает свободу собраний, но при этом есть закон о полиции, который, по-моему, в 2012 году как раз был принят, который как раз вводит уведомительный порядок. Но в России фактически это то, что всем организаторам нужно получать разрешение на проведение массовых акций. И в связи с этим, особенно последний, по-моему, я бы сказала, года два, примерно с лета 2019 года, когда в Москве шли вот эти вот протесты перед выборами в Мосгордуму, полиция требует, чтобы у журналиста с собой обязательно было удостоверение прессы. Я не знаю, есть ли такие штуки на Западе где-то, но то есть в России вот они сохранены. То есть вот эта вот аккредитация, которая тебе дает твоим работодателям в том СМИ, где ты работаешь, что ты являешься сотрудником там «Эхо Москвы», «Радио Свобода», телеканала «Дождь» и так далее. Плюс есть история про то, что требует, например, столичная главка МВД, то, что у журналистов, помимо вот этого удостоверения, должно быть... Как это называется? Слушай, сейчас я вспомню, у меня просто слово выпало из головы. У тебя должно быть, ну, как бы направление на этот митинг, о том, что... Ну, то есть твоя редакция тебя направляет на этот там митинг, на это шествие и так далее. То есть вот без этих двух документов ты, соответственно, не можешь работать. Если у тебя нету удостоверения прессы или нету вот этого письма, то, соответственно, полиция рассматривает тебя как рядового участника этой массовой акции. То есть это бюрократическая штука. То есть как бы в редакции их раздают направо и налево. На самом деле, то есть та редакция, которая заинтересована в том, чтобы этот там митинг Навального был хорошо освещен, то они их просто выписывают, то есть, на всех журналистов, которые там будут работать или хотят просто посмотреть, как это происходит, потому что, ну, важно понимать, что происходит в городе. Я, например, 21 апреля или 23 апреля не была в Москве, я была в этот момент на Кавказе, ну, то есть я просто летала в отпуск, и я не застала. Я потом делала какой-то такой обзор, у меня были съемки моих коллег, которые с их стримингом, у нас было 8 часов там видеозаписей, но если ты не находишься в этот момент, ты не понимаешь, что происходило на этом митинге. Поэтому тебе сложно, ну, собрать как бы ретроспективу, тебе сложно почувствовать, что происходило в городе в этот момент. То есть я знала, как это было, например, там, когда были первые митинги в поддержку Навального в январе. Но что, например, было в апреле в Москве, я не могу сказать.
Ну, и если это какой-то спонтанный митинг, да, тогда это трудно получить такое направление.
Ну, например, если ты не можешь просто поехать в центр Москвы или там в центр, не знаю, я, например, была в Пятигорске в этот момент, не могла поехать в центр Пятигорска, ну, окей, ладно, в Пятигорске у меня был самолет, я просто, ну, по времени не попадала. Но, например, тебе нужно забрать жилетку, тебе надо все время приезжать в редакцию, тебе нужно забирать жилетку прессы, потому что ты ее не возишь с собой в рюкзаке там или в сумке, и тебе нужно получать вот эти документы у твоего главного редактора в обязательном порядке. Если, конечно, то есть ты можешь поехать на свой страх и риск, но после массовых арестов журналистов, особенно после того, как очень многие попали в Сахаров, и после случая с Сергеем Смирновым, главой медиазоны, я думаю, что особо журналисты сейчас без документов работать не будут.
Ну и в целом, Алена, когда, вот имея в виду ваш опыт, да, несколько лет работы журналистом, какие тенденции тогда вы видите, насколько резко меняется сейчас атмосфера для вашей работы?
Ну, она действительно, скажем так, зачищается пространство. Но то, что если в 2014 году нам казалось, что выход – это зарегистрировать СМИ за рубежом, что сделала «Медуза», и после «Медузы» сделали очень многие, собственно, проект, «The Bell», «Важная история», они все зарегистрированы не в России. И официально, кстати, все их журналисты, они не журналисты для российского государства, как ни странно, потому что у них нет этой аккредитации ни МИДа, ни Роскомнадзора. А без этих бумаг, опять же, ты не можешь просто так назваться СМИ в России. Вот. То теперь это не выход, потому что теперь у нас, соответственно, если, окей, у тебя не могут сменить главного редактора или поменять владельца, как это было с Лентеру или с РБК, то, соответственно, все, вы иноагент, либо вы нежелательная организация, что произошло с проектом. И это, конечно, ужасно, потому что мы точно понимали, что закон о СМИ и иноагентах, он делался под Радио Свободу, и вот, собственно, 3,5 года этот список, то есть Радио Свобода, все проекты Радио Свобода были признаны СМИ иноагентами, но он фактически в какой-то степени зеркалил американский закон, то, что была только юридическая отчетность. То есть, да, 4 раза в год, то есть каждый квартал Радио Свобода сдавала вот эти вот дополнительные документы. То есть наши юристы, я просто помню, как наши юристы, это были огромные скипы документов, то есть, да, это тормозило работу корпорации, как, ну, какого-то юридического лица, но это не тормозило работу журналистов. Соответственно, с этого года, то есть у меня просто появилось такое ощущение, что они на «Медузе» типа, о, вспомнили, и теперь они начинают этот закон использовать, потому что мы, например, ну, как бы, у нас есть, опять же, с коллегами надежда, что, например, Радио Свобода не признает нежелательной организации, тьфу-тьфу-тьфу, как бы, вот, чтобы не сглазить, но потому что мы понимаем, что решение по свободе, оно будет политическое. Потому что, как бы, одно дело поругаться с президентом Соединенных Штатов, а другое дело поругаться с президентом Латвии, вот кто знает в России, кто сейчас возглавляет Латвию. И то есть вот эта вот, ну, поляна, она действительно снижает, она зачищается, и СМИ, где, ну, там, те же самые студенты журфака могут работать, или где мы можем работать, если я, например, хочу уйти с Радио Свободы, то вопрос куда? Таких СМИ все меньше и меньше становится, то есть если мы говорим про независимую журналистику, то есть можно, конечно, пойти работать на ВГТРК, на Первый канал, но это немножечко не журналистика, вот. Либо, соответственно, у этих СМИ начинаются проблемы с финансированием, мы это видим, там, сначала, например, телеканал «Дождь», сейчас мы это видим на примере «Медузы», вот. А краудфандинг, опять же, он, ну, то есть ты не можешь просто так запуститься, тебе все равно нужны какие-то стартовые деньги. Поэтому тут стоит выбор, и у нас очень много примеров людей, кто из профессии просто сознательно уходит в смежные сферы, потому что есть политические риски, все-таки в какой-то момент стоит вопрос о том, что, ну, как бы в журналистике ты и в Штатах, наверное, будучи там лауреатом Пулитцеровской премии, ты заработаешь меньше, чем если ты будешь там рядовым финансистом на Уолл-стрит, но в России этот как бы вот разрыв, он сильно больше.
У меня вопрос такой. Вот мы сейчас говорим в основном о, так сказать, столичных средствах массовой информации, о столичных журналистах. А как обстоят дела? Вообще какая разница между столичным журналистом и журналистом в провинции? Мы помним, что были замечательные, там, не знаю, в Томске телевидение было шикарное, или там в Пскове газета, которая, по-моему, и по сей день издается, там количество СМИ, иностранных агентов, индивидуальных лиц в Пскове довольно большое. По крайней мере, двоих я помню. Вот. Но вообще так вот, если взять среднестатистический Урюпинск, у вас есть понимание и знание того, насколько жизнь журналиста вот в Урюпинске условном отличается от жизни журналиста и работы его в Петербурге или Москве?
Ну, я могу сказать, что журналистики региональные в России не существуют. И, то есть даже когда я училась на журфаке, нам рассказывали про региональную журналистику в Штатах, что у каждого штата есть своя радиостанция, свои газеты и так далее. В России Россия всегда была столично-центрично, соответственно, была Москва, был Петербург. Все остальное, да, были примеры Томска, еще что-то, но ТВ-2 закрылось давно, точнее, там тоже произошли свои изменения. Вот. И, например, там тоже самому Липецку. Для того, что в журналистике нет денег, и никому не... То есть ты не можешь зарабатывать на независимой журналистике там в условном Липецке, маленьком городе промышленном. То есть там все СМИ, которые есть, они обслуживают действующую власть. Соответственно, там все порталы, они так или иначе связаны с администрацией и так далее, и так далее. То есть это то, что как бы... То, что было бы в России, там, в Москве, если бы не было независимых СМИ. То есть то, что показывают на «России-24», то, собственно, происходит в регионах сейчас. Просто на местном уровне.
И это по причине денег или по причине того, что, не знаю, местное начальство, у него какие-то другие еще рычаги есть? Или это финансирование идет от губернатора и тем самым определяется политика журнализма в регионе?
Ну, понимаете, то есть все равно же есть какие-то амбиции у человека, то есть ты не будешь работать, мы знаем, что в Москве, ну, зарплаты в России, зарплаты в Москве – это абсолютно такие две несопоставимые величины. И понятное дело, что там молодые кадры, они все равно рано или поздно задумываются о том, чтобы переехать в Москву. И, соответственно, те, кто остаются работать в регионах, ну, им надо как-то жить на что-то. То есть, ты можешь запустить свое СМИ, но сколько ты продержишься? То есть, у тебя даже то, что мы видели, например, на сети штабов Навального, которые делали свои расследования про региональных каких-то там чиновников, региональных там глав какого-нибудь там МВД, прокуратуры и так далее, но у них все равно было какое-то финансирование. То есть на тебе, окей, невозможно давить на тебя, надавит на твоих родственников. То есть и сейчас вот эта вся история, особенно, опять же, там, посторонников Навального, мы это, к сожалению, видим.
Ну, Илеон, если мы говорим о качестве журналистской работы, как вы видите вот этот вопрос? Есть тенденции к улучшению, да, или, наоборот, становится хуже с точки зрения, ну, я не знаю, грамотности, образования, кругозора и так далее?
Ну, опять же, мы должны понимать, о чем мы говорим, потому что у нас же две России есть. Есть официальная Россия, там, где расцветает не журналистика, а пропаганда, которая не очень хорошо работает. Вот. И есть то, что, ну, в принципе, во всем мире бы, конечно, называлось именно нормальной журналистикой, то, что в России называется независимой журналистикой. Я не могу сказать, что здесь сейчас происходит с образованием, потому что журфаки там и в МГУ, и в Вышке, и в Петербурге, они зачищены. То есть я вот, наверное, попала в один из последних поездов, когда, ну, как... Журфак МГУ был такой еще относительно свободным факультетом, вот, хотя уже поменялся декан, и когда я собиралась идти, например, в 2014 году в аспирантуру, и я заикался о том, что, возможно, я хочу что-то писать по информационным войнам, мне тогда мой научный руководитель, с которым мы дружим, сказал, что, Алена, тебе эту тему не утвердят. потому что как бы ты все прекрасно понимаешь. Вот, то есть давай же продолжать тему своего диплома. Я писала про работу, про использование социальных сетей в работе журналистов. В 2014 году как бы мы только-только учились еще тогда всем пользоваться, еще не было Инстаграма, ну, как источник информации, то есть как бы было немножко все по-другому. Вот. А с точки зрения вот именно какого-то рассвета журналистики, то есть, ну, во-первых, стало больше... Ну, соцсети сделали журналистику более, с одной стороны, простой, потому что очень много всего есть в открытых данных. Плюс, конечно, сейчас расцветает дата-журналистика, когда очень много то, что ты берешь, ты просто учишься анализировать, и ты используешь там простые же там, программы, какой-то простой код, тебе не нужно быть супер каким-то продвинутым программистом, чтобы это все выкачивать. Вот. И в этом плане, конечно, все дело расцветается, но, с другой стороны, знаете, это как бы расследовательская журналистика, она расцветает, но там, где она расцветает, во-первых, и чиновники учатся все это дело обходить, потому что то, что невозможно, например, на Западе у нас происходит, что ты просто не рассказываешь, почему у тебя, там, у твоей семьи 10 квартир, на общей стоимостью которых превышает твой доход за всю твою жизнь. В России это просто засекретили в Росреестре, и теперь никто не знает, кому принадлежат эти квартиры. Соответственно, у нас сломают просто инструменты, вот, но всегда есть там тот же самый Инстаграм, дети, жены, какие-нибудь тетушки, дядюшки, которые не понимают, что почему вот это или то нельзя выкладывать в своих соцсетях, и, соответственно, мы этим всем пользуемся. Вот. И точно так же, как, опять же, если, например, там, я вот сейчас, скажем так, под впечатлением и сериала про Чернобыль, то, что сейчас 35 лет Чернобыля вообще отмечается, например, невозможно было скрыть Чернобыль, вы пытались скрывать его, скрывали там в течение нескольких недель, когда уже совсем простала ситуация. Сейчас, например, там у меня, к примеру, мама очень долго сомневалась, делать ли ей прививку от коронавируса, потому что там есть свои вопросы, то есть на которые никто в России не отвечает, потому что таких исследований спутника не проводились просто. Вот, и мама просто, как бы, мы с ней в какой-то момент сели взвешивать все эти риски, и мы поняли, что если были бы какие-то смертельные случаи, там, связанные с тромбами в венах, а у мамы проблемы просто с венами, я говорю, мам, невозможно в 2021 году это скрыть. Мы бы, если бы это были какие-то массовые случаи, мы бы про это знали. Раз мы про это не знаем ниоткуда в течение полугода, то, скорее всего, именно вот этой проблемы ее нету.
Это интересно. А вот я сейчас вспоминаю, много лет назад Amnesty International, мой московский офис, провели такое мероприятие, которое называлось... «Цветы для Анны», если я правильно помню, мы предложили журналистам провести акцию поддержки независимой журналистики, свободы журналистики, и совместили, провели эту акцию в день рождения Политковской около доски, которая незадолго до этого была открыта, доски Ани Политковской, пригласили большое количество журналистов и предложили им создать такой вот, как, не знаю, клумбу. Мы сами приготовили цветы, где сам цветок делался из той или иной газеты. И название этой газеты было видно. Вот наши коллеги в Лондоне были сильно впечатлены, потому что они сказали, что обычно журналисты не участвуют в правозащитных акциях, а здесь вроде как бы картина была иная. Вот. Как, на ваш взгляд, журналистика и правозащитная акция, они действительно несовместимы, или журналиста можно назвать правозащитником, потому что определение правозащитник довольно широкое. Но вот я привел в вопросах высказанной Галины Тимченко, которая говорила, что активизм в некоторых головах победил журналистику. Как вот на ваш взгляд обстоят дела журнализм и правозащита?
Но мне кажется, что в России есть проблема не с правозащитой, а с политикой. И особенно это стало видно, когда очень многие люди пришли работать в штабы Навального, а все-таки то, что делает Навальный, при всем там уважении, снимании шляпы в их расследовании, это все-таки не классическая журналистика, и это вообще не журналистика, это своего рода, это элемент политической борьбы. И то есть то, что, например, то есть я помню все эти истории там в 2018 года, когда Навальный выпускал какие-то расследования по Насте Рыбке, Господи, я забыла, как, кто там был фигурант у него расследования, но неважно, он возмущался, почему, например, ведущие СМИ, такие как «Ведомости старые», их не перепечатывают, как бы вот вы журналисты, вы занимаетесь непонятно чем, а просто с точки зрения классической журналистики там было настолько как бы привязано все, то есть он делал настолько вольные выводы, что, соответственно, ни один журналист и ни один юрист редакции никогда бы такие расследования не пропустил. И, собственно, поэтому произошло размытие, потому что очень многие люди, которые примкнули к этому отделу расследований Навального и к штабам Навального, они так или иначе были связаны там и с московскими СМИ, особенно с региональными СМИ. И то есть, и ты не понимаешь, как бы произошла вот эта вот, ну, тенденция, когда сегодня ты активист, завтра ты журналист. Или параллельно. А это, конечно же, то есть журналист никогда не может быть активистом. То есть, ты, собственно, это, ну, знаменитый кейс телеканала «Дождь», когда с белыми ленточками, например, выходили. То есть, да, мы за все хорошее против всего плохого, но тем не менее, это уже, то есть, это тот момент, когда, ну, как журналист должен задать себе вопрос, мы все-таки за... Мы журналисты или мы активисты? То есть, соответственно, и в 2011 году, и в 2018, и всего сейчас в 2021 году это действительно проблема. То есть как раз вот с правозащитой, мне кажется, просто, ну, традиция советской журналистики, потому что мы рассказываем про такие вещи, про которые никто не расскажет. И плюс ты в какой-то момент у тебя просто, ну, если ты все время работаешь там с социалкой или судами, у тебя... Ну, ты не можешь все время отстраняться от этого. Да, я сегодня рассказываю про пытки в российских колониях, я завтра рассказываю про пытки в российских колониях, и мы можем цинично шутить, что мы можем вводить там ежедневную рубрику «Пытки Дейли» или «Посадки Дейли», но в какой-то момент у тебя стоит вопрос, типа, а что я могу сделать для этих людей, чтобы этого не сделать? Достаточно ли только рассказывать про это? И поэтому там люди уходят в правозащиту в какой-то степени, занимаясь там каким-то сбором денег, помощью, там, ну, потому что даже, например, я, когда, например, задерживают массово людей в России, вот на каких-то акциях протеста, в том числе, когда меня задерживают каких-то друзей, ты начинаешь просто как бы заниматься какой-то там, да, брать на себя частичку функции УВД-инфо, рассылая им контакты адвокатов. Ну, потому что, как бы, ты понимаешь, что УВД-инфо, оно одно, у них, скорее всего, просто сейчас обрываются линии, там, или апологи протеста, то, что делает проект «Агоры». А ты как бы можешь помочь здесь сейчас человеку. То есть это журналистика? Нет, это не журналистика, это правозащита. Но как бы вопрос, мешает ли это журналистике? Наверное, нет. Потому что когда ты видишь своими глазами, как людей иногда пытают в колониях, когда там на акциях поддержку Навального людей избивают, то тут как бы вот ты себе делаешь такие допущения. То есть, ну, там опять же, то же самое, то, что в России обсуждался, когда Сережу Пономареву дали Пулитцерскую премию за его фотографию про спасение беженцев в Италии, и когда ему говорили, что ты только наблюдатель. И потом выяснилось, что он их в какой-то момент он кинул эту камеру, и он их спасал. Потому что, да, ты можешь смотреть, как эти люди пытаются переправиться, но в какой-то момент тебе сразу дают нервы, и неважно, находишься ты в России, в Евросоюзе, в Северной Корее или еще где-то. То есть это просто, ну, если у тебя есть какая-то эмпатия, а все-таки, да, журналисты циничные люди, но не настолько.
Алена, другая сторона вот этой медали. Насколько можно быть журналистом и работать в государственных СМИ? СМИ, которые контролируются государством.
Ну, мне кажется, мы в какой-то момент прошли точку невозврата, и сейчас все-таки, ну, это было, знаете, это был вопрос, который очень активно задавался в 2011-2012 году и в 2014 году, что я же всего лишь оператор, я всего лишь шифровщик, я всего лишь продюсер, я же вот не говорю, что малазийский Боинг сбил Украина или еще чего-то. Как бы, но мне кажется, что сейчас у тебя, ну, как бы, ты четко понимаешь, что если ты хочешь заниматься журналистикой, ты не пойдешь работать в государственной СМИ. Даже потому что, знаете, сейчас какую тему не возьми, у тебя всегда есть политика. То есть правильно, когда говорят, что если ты не занимаешься политикой, политика занимается тобой. Потому что когда... Ну, для меня стало откровением, честно говоря, в 2017 году, когда в какой-то момент на суды начали ходить сотрудники журнала «Театрал», потому что суд пришел в театральную среду вместе с делом Кирилла Серебренникова. В какой-то момент спортивные журналисты стали ходить в суды, и не только в КАС по поводу антидопинговых всех этих процессов, а, соответственно, потому что было дело Кокорина и Мамаева, и это была тоже политическая история, да, она была связана со спортом. Вот, и, ну, сейчас, то есть, мне кажется, просто, ну, надо честно себе говорить, что то, что происходит в российских государственных СМИ, это не журналистика.
А если будет, кажется, может, будет такая тенденция, чтобы журналисты будут вынуждены покинуть страну?
Но она уже началась, она уже сейчас началась, тенденция.
Да. Насколько это возможно продолжать эту работу, свою карьеру, да, журналистам и жить за границу? Ну, во-первых, наверное, этот вопрос, как, по-моему, Сергей сказал, как, насколько нужен этот дым отечества, да, и с другой стороны, просто технически, как это может осуществляться?
Я много лет работаю в СМИ, которая работает как бы и в стране, и за пределами, и я, честно говоря, я не верю в журналистику в эмиграции, потому что ты в какой-то момент, ну, собственно, то, что я вам приводила с примером с апрельской акцией в поддержку Навального, ты теряешь чувство того, что происходит.
Слушайте, я много лет работаю в СМИ, которая работает как бы и в стране, и за пределами, и я, честно говоря, я не верю в журналистику в эмиграции. Потому что ты в какой-то момент, ну, собственно, то, что я вам приводила с примером с апрельской акции в поддержку Навального, ты теряешь чувство того, что происходит на земле. То есть, если ты работаешь, я не знаю, то есть у тебя просто происходит иллюзия, что окей, у тебя есть социальные сети, у тебя остались все твои спикеры, а очень многие спикеры сейчас уезжают из России тоже. То есть у нас, ну, как бы такая массовая идет сейчас волна иммиграции, политической иммиграции, когда политактивисты, политики, ученые, журналисты, и, соответственно, они оседают в Праге, они оседают в Киеве, они оседают еще где-то. И то есть это другая. То есть ты можешь рассказывать про то, как, что происходит в Праге, будучи в Праге, да, в среде российских иммигрантов. Но тебе очень сложно рассказывать из Праги там, или из Киева о том, что происходит в России. То есть даже уезжая там, на несколько месяцев, ты теряешь эту связь. Ну, то есть давайте я сделаю камин-аут. Я сейчас нахожусь не в Москве. Я месяц назад улетела из России на пару месяцев попробовать как раз поработать за границей. Но я не верю в эту историю. Ну, то есть я как бы вот четко понимаю, что я улетела за 2 дня до введения этих QR-кодов, и я не знаю, что такое Москва с QR-кодами. То есть я знаю, что такое Москва с электронными пропусками год назад, и это все было не так страшно, как это могло казаться, когда я это рассказывала там, своим и коллегам за рубежом, и друзьям, кто живет за рубежом. Но что такое Москва с QR-кодами, я не знаю.
Да, очень интересно. Просто я думаю параллельно о том, насколько можно быть правозащитником, скажем, работающим по России, и находиться при этом не в России. Тут какое-то все время тоже такие соображения. Ты просто вот этот воздух, который вокруг тебя, если ты находишься в Москве, он другой. И это то, что тебя создает правильную картину. А находясь вдали от Москвы, ну, условной Москвы, да, там, Петербурга, ты не понимаешь, что на самом деле происходит, так что...
То есть, может, все что угодно, может, ты можешь видеть сейчас там стримы коллег, блогеров, например, что происходило в Москве в январе, когда возвращался Навальный, когда были акции протеста. Но, честно говоря, там вот это ощущение, когда ты выходишь на чистых прудах, а у тебя город в оцеплении... Я в тот момент, как бы, я сранила, ну, то есть я работала там, мы приехали туда за час до старта, и я видела эти утренние картинки от коллег, то есть я понимала, что да, очень много полиции, но столько полиции и такого именно гнетущего ощущения его не было. То есть ты его можешь почувствовать, а для журналиста очень важно это чувствовать, только когда ты находишься на месте, в поле, как говорится. То есть даже «Медуза», то есть она в какой-то момент же отказалась от того, что они увезли всех, а потом они поняли, что им нужны корреспонденты внутри страны. Поэтому вот просто уехать и там делать все по соцсетям, на комментариях, на рассказах, и тем более не приезжая в страну, вот, но как бы это невозможно.
Ну, вот это вот преследование журналистов, все эти ярлыки на агенты, там, нежелательные и прочая ерунда, изъятие техники, вот это вот устрашение заткнуть рты сегодня тем, кто говорит правду, и есть ли здесь еще, на ваш взгляд, такая дополнительная функция, как запугать тех, кто, может быть, хочет стать журналистом, то есть еще и перекрывание, закрытие, так сказать, будущего, тонкий намек тем, кто раздумывает о будущей карьере журналистов, пишите лучше о макаронах и, там, не знаю, о моде, чем вот о чем-то таком остро-социальном.
Ну, про будущее я не знаю, потому что всегда найдутся те, кому на это все равно, кто все как бы все равно будет заниматься и политикой, и правозащитой, и журналистикой, и в России, собственно, в Советском Союзе же были и правозащитники, были и журналисты, вот, то есть мы это все, с одной стороны, уже проходили, вот, а то, что затыкают рты, да, действительно, потому что там, окей, у тебя изымают технику, ну, тебе сложнее работать, то есть там техника дорогая, она стоит денег и так далее, и так далее. Но мне кажется, знаете, больше тут вопросы не про технику, а про то, что есть риски, причем риски не для тебя, а риски для твоих близких, к сожалению. Потому что мы прекрасно понимаем, что если там ты связан с нежелательной организацией, то блокируются счета не только твои, но и твоих близких. Окей, ты лично сам готов брать эту ответственность, но вопрос, готов ли ты, ну, как бы, то есть готов ли там твои родители, твои братья и сестры, твои дети, твои партнеры нести эту ответственность. То есть тут встает вопрос, и очень часто я думаю, что люди, которым как бы, которые понимают, что есть такая угроза, но которые могут сделать этот шаг, они, соответственно, его делают. Плюс, опять же, проблема с расследовательской журналистикой в том, что когда на тебя навешивают ярлыки, это то, что рассказывали коллеги из «Медузы», то, что с тобой перестают общаться источники. А очень многие вещи невозможно делать, если с тобой не общаются источники, там, из правоохранительных структур или еще из каких-то. И, соответственно, мы будем знать чуть меньше. Потому что, окей, там, «Радио Свобода», мы в какой-то момент мы привыкли к тому, что с нами там кто-то не общается. да, к сожалению, наши запросы там не отвечают, какие-то там типа чиновники какого-то уровня с нами общаться никогда не будут, вот, а кто-то не привык к этому, и, соответственно, мы всегда знали, что, окей, мы эту тему с этой стороны не сделаем, у нас как раз больше правозащитная история, мы будем раскапывать туда, потому что будут адвокаты и скорее понесут какую-то информацию нам, там, а не коллегам из других СМИ, потому что они четко понимают, что тот же проект там или важная история, они занимаются расследованиями, и, скорее всего, они, ну, конкретная человеческая история им не так интересна, как тенденция. То есть с этим мы идем к Радио Свободы, с этим мы идем, например, там, в важные истории. Но как бы вот такие истории тоже есть сейчас. И что будет...
А вот интересно, как-то раньше у меня такое воспоминание осталось. Считалось, что нынешний режим, по крайней мере, членов семьи не трогает. Вот. Но получается, по вашим рассказам, да и, в общем, то, что мы видим, наверное, да, что как раз это уже не так, что вот... каких-то политических активистов, там отца забирают, сажают за решетку, и вот эти вот блокировка счетов и так далее. То есть это, я правильно понимаю, что изменилась ситуация? Или так всегда было? Может быть, я не знаю, что это?
Слушайте, ну сейчас, скажем так, у журналистов вот именно сейчас такой истории, как у сторонников Навального, нету, но мы как бы видя, что произошло за последний год со сторонниками Навального, и опять же видя, какие тенденции происходят в Беларуси, а то, что мы за этот год, ну скажем так, мы не можем говорить и там гарантировать, что через год мы не скатимся к Беларуси, потому что то, что происходит сейчас с Россией, нам еще год назад казалось, что это невозможно, до этого там еще 20 лет, и непонятно, что должно произойти, чтобы это произошло, потом бац, и соответственно мы имеем то, что имеем. Вот, поэтому как бы трудно сказать, но то, что сейчас все взвешивают риски именно касательно членов своей семьи, потому что одно дело, опять же говорю, как ты берешь свои политические риски, и там, наверное, твои ближайшие партнеры, ну, то есть там супруги, они понимают, что окей, то есть уже привыкли, что если обыск и изымают технику, то изымают всю технику в доме, а не только там... ноутбук и телефон конкретного журналиста, к сожалению. Это та реальность, которая есть. Соответственно, если вы живете вдвоем, то изымая технику, все, как бы, и твоего партнера не разбирайся, ты с ним можешь попрощаться. Вот. А вот именно все смотрят сейчас на то, что может произойти с твоими родителями, с твоими там бабушками, дедушками и так далее.
Елена, у меня сейчас чуть-чуть вопрос по другому аспекту сегодняшнего мира. В советское время, наверное, ну, насколько мне известно, да, советские граждане часто слушали вещания из-за границы, то есть западные СМИ, BBC, «Голос Америки» и так далее. А на Западе, по-моему, мало кто слушал и на вещания вот советского радиовещания. Очень, очень мало, только какие-то специалисты, по-моему. А вот сейчас, насколько мы знаем, на Западе вот государственные СМИ, как РТ и другие, они все-таки имеют какое-то место в западном мире, и люди слушают. Даже по моему опыту, да, я познакомлюсь иногда с людьми, которые о чем-то говорят, и я спрашиваю, ну, а где вы об этом слушали? Они говорят, ну, на РТ, да. Что, по-вашему, это значит? Это значит, что вот это есть какая-то информационная война или битва между Западом и Россией? Кто здесь выигрывает?
Мне вот сложно сказать, слушают ли там, например, как потребляют RT в мире, но опять же, я не жила в Советском Союзе, я в нем успела только родиться, и поэтому я не могу сравнивать, что было в Советском Союзе, но из-за того, что сейчас нет закрытых границ, и все-таки спасибо путинскому режиму о том, что они предпочитают выдавливать своих противников, и, собственно, с Навальным мы видели, что его попытались выдавить, соответственно, человек не понял, человек решили посадить. Вот. И очень много людей, которые уехали из России по тем или иным причинам, они, соответственно, служат российские госканалы. То есть я знаю там на примере, там, например, у меня, у коллеги, у него не у него, у его жены. Родители живут где-то в Прибалтике, и они слушают и потребляют только российские госканалы, и, соответственно, они верят тому, что там говорятся про загнивающий Запад и так далее. Такой Сегерт, который сейчас живет в Литве, говорил, что, например, в Литве очень четко поделилась часть людей, те, кто слушает российские СМИ, они хотят прививаться только спутником, соответственно, те, кто не слушает российские СМИ, они хотят прививаться чем угодно, кроме спутника. То есть из-за того, что русских сейчас очень большая сейчас идет волна иммиграции по тем или иным причинам, но это не только политическая, но и экономическая иммиграция, она же продолжается, что люди уезжают из России в поисках лучшей жизни, но это же не только феномен Брайтон Бич, и люди, опять же, там начинают потреблять вот эту вот госпропаганду. Она работает же не только на изнутри, на, ну, как бы на внутрироссийскую аудиторию, она работает и на внешнюю в этом плане.
Ну, вот я, да, сами упомянул, и я то же самое хочу сказать, что я лично знал людей, которые всерьез слушают Rush Today и используют их, их аргументы. Более того, один мой приятель, с которым мы вместе работали в составе делегации Amnesty в Организации Объединенных Наций, когда шла работа по принятию Arms Trade Treaty, значит, Всемирного договора о торговле оружием, вот этот мой приятель, француз, он периодически, как я выяснил недавно, дает интервью Russia Today на французском языке. Я его стал укорять. Я говорю, ну как тебе не стыдно? Он мне стал в ответ говорить, ну ты представить себе не можешь, во что превратилась французская продажная пресса, Фигаро и так далее.
То есть это... Кстати, про Францию я могу сказать, потому что у меня, например, моя достаточно близкая университетская подруга, она в какой-то момент работала на французской Russia Today, как бы ни странно, потому что она работала в рекламе, потом она захотела уйти из рекламы в журналистику, у нее был отличный французский, и мы ей все говорили, типа, Настя, не надо уходить на Russia Today, но как бы человек, не будучи в повестке СМИ, как бы, а тут можно было использовать французский язык. И, соответственно, она там года два, наверное, проработала, то есть она не работала в кадре, она работала за кадром, там, монтируя что-то и так далее, и она как раз рассказывала, что это вот, как бы, для нее тоже было удивительным, что именно во Франции Russia Today, вот по тем самым причинам, что вы говорите, Сергей Анатольевич, она и пользуется популярностью, потому что это действительно для них, как бы, альтернативная точка зрения, что они не верят в традиционном СМИ с историей, считают, что они представляют там интересы кого-то и еще кого-то, а вот, типа, Russia Today, им тут, у них нет никаких интересов, вот они рассказывают о том, что есть, и она говорила, что очень часто, например, если случались какие-то эксклюзивы, то очень многие действительно присылали какие-то эксклюзивные видео именно в Russia Today, а не куда-либо еще. Причем это были французы, это были не русские.
Да, это удивительно. Я, кстати говоря, общался с департаментом Russia Studies здесь, в Манчестерском университете, и у них как раз тогда, это года 3 или 4 назад было, начался проект, который был посвящен исследованию работы Russia Today. Вот, значит, я очень осторожно, скептически относился, но хорошо говорю, это, наверное, стоит того, чтобы исследовать. Они тогда мне сказали, что наибольшей популярностью в мире, вот они обладали такой информацией на тот момент, арабоязычная, то есть вот арабская редакция Russia Today, как-то, оказывается, она была более потребляема в мире. Надо сказать, что они закончили свой проект, опубликовали результаты, был там какой-то у них большой труд, отчет, и они подверглись очень резкой критике со стороны прогрессивных средств массовой информации Российской Федерации. Их там очень сильно полоскали, вот, и, значит, было такое неприязненное отношение у российских журналистов к тем результатам, которые, я не помню сейчас детали, вот, но просто интересно, больное место, это самое Russia Today, все эти дела. А скажите, а как вам видится, вот как дальше-то вообще жить-то? Вот все так ухудшается, да, вот, ну, сегодня 2021 год, а скоро будет 2024 год, когда господина Путина, очевидно, еще раз введут посадят на то же кресло, где он и теперь. Вот как вам видится, что будет через 3 года, через 5 лет, какое будущее?
Слушай, честно говоря, сейчас нам видится будущее через 8 недель, потому что мы не понимаем, как прожить ближайшие 8 недель, через которые начнутся российские выборы, и есть ощущение, что наш паровоз мчится на всех парах вот к этой дате 17 сентября, когда в России наступает 3-дневное голосование, как бы кого еще объявят, и вот как мы вначале обсуждали, что каждую пятницу у нас происходит, это прям тенденция, собственно, «Медузу» объявляли иноагентом в пятницу, обыски у Романа Анина, главреда «Важных историй», были вечером в пятницу, потому что это немножечко как бы снижает информационный градус, потому что уже пятница, люди уходят в какие-то там дела на выходных, уезжают из города, им не до каких-то скандалов, вот, поэтому это все делается второй половине дня пятницы, это прям четкая тенденция, которую мы наблюдаем последние там, наверное, месяцы, вот, и поэтому говорить о том, что будет через 3 года, вообще мы не понимаем, что будет через 3 года, мы не понимаем, что будет к концу года, потому что скажи нам кто-то год назад о том, что мы будем иметь то, что мы будем иметь, что в списке СМИ и агентов будут не только Радио Свобода и его проекты, что СМИ начнут признавать нежелательными организациями, что журналистов пачками будут признавать физлицами СМИ иноагентами. То есть мы просто всю эту реальность мы не понимали. То есть что будет, поэтому вот именно там к концу сентября, к 1 октября, условно говоря, то есть вот это сейчас сложно предсказать, не то, что уже там через 3 года. С другой стороны, нам казалось 3 года, что нам негде работать, но вот произошел расцвет каких-то маленьких нишевых изданий, которые звучали очень громкими голосами, как тот же самый проект, «Важные истории», «ДТБЛ», и они набирают. Вот, а у них как бы все хорошо, и поэтому на них обращают внимание. Вот, ну, то есть, поэтому, с одной стороны, нам кажется вечно, что нам нечего больше читать и нам негде больше работать, но как бы на каждый накат со стороны государства происходит, соответственно, какой-то свой ответ.
Да, это удивительно. Я, кстати говоря, общался с департаментом Russia Studies здесь, в Манчестерском университете, и у них как раз тогда, это года 3 или 4 назад было, начался проект, который был посвящен исследованию работы Russia Today. Вот, значит, я очень осторожно, скептически относился, но хорошо говорю, это, наверное, стоит того, чтобы исследовать. Они тогда мне сказали, что наибольшей популярностью в мире, вот они обладали такой информацией на тот момент, арабоязычная, то есть вот арабская редакция Russia Today, как-то, оказывается, она была более потребляема в мире. Надо сказать, что они закончили свой проект, опубликовали результаты, был там какой-то у них большой труд, отчет, и они подверглись очень резкой критике со стороны прогрессивных средств массовой информации Российской Федерации. Их там очень сильно полоскали, вот, и, значит, было такое неприязненное отношение у российских журналистов к тем результатам, которые, я не помню сейчас деталей, вот, но просто интересно, больное место, это самое Russia Today, все эти дела. А скажите, а как вам видится, вот, как дальше-то вообще жить? Вот все так ухудшается, да, вот, ну, сегодня 2021 год, а скоро будет 2024 год, когда господина Путина, очевидно, еще раз введут, посадят на то же кресло, где он и теперь. Вот как вам видится, что будет через 3 года, через 5 лет, какое будущее?
Ну, слушай, есть, конечно, такое ощущение, что должна быть какая-то реакция на все это, что маятник не может все время как бы качаться в одну сторону, потому что такая система, как путинская Россия, она все время должна находиться в каком-то равновесии, иначе она все-таки не сохранится. Вот, поэтому есть надежда, что они проскочат, соответственно, вот эти вот выборы в Госдуму, и дальше мы насколько там, дай бог, на 3 года, возможно, там еще на какие-то месяцы мы немножко все выдохнем, вот, а возможно, мы не выдохнем, потому что, опять же, то, что периодически доходят слухи, что, возможно, операция «Преемник» или операция «Обнуление», она начнется не в 2024 году, она начнется чуть раньше, и что они прекрасно понимают, что в 2024 году, ну, скажем так, время сейчас играет за тех, кто не поддерживает путинский режим, потому что все больше и больше молодых людей, кто родились уже при Путине, они входят во взрослую жизнь, и, скажем так, даже если они растут в каких-то неоппозиционных семьях, ну, я по своему младшему брату, которому 16, могу это сказать, то есть я не могу, ну, как бы, он не то чтобы там сторонник Навального или так далее, у нас с папой там очень противоположные взгляды, то есть, ну, не то, что за Путина, он скорее за стабильность. Вот. Но при этом вот мой младший брат, он, скажем так, он критически относится ко всему этому, просто потому что у человека есть доступ к другим источникам информации. И, соответственно, таких людей будет все больше и больше, и вот уже в 24-м году он сможет голосовать, ему будет 20 лет. То есть человек, он родился уже при втором сроке Путина даже не при первом. Вот. И они понимают, что чем дальше, тем вот эта критическая масса, она будет, ну, играть против них, и поэтому, возможно, они действительно проведут эти выборы, или попытаются провести выборы чуть раньше. Вопрос, как это будет?
Алена, вы говорили о том, что с самого начала, да, о том, почему вас привлекала вот эта карьера, вот быть журналистом. И мы знаем, что очень много молодых людей стали журналистами и работали журналистами. Насколько это и так и будет в дальнейшем, что именно карьера журналистики привлекает молодых людей? То есть я могу себе представить, что, может быть, вот именно вот это состояние дел, которое сейчас существует, менее привлекательно для энергичных молодых людей, которые интересуются миром и так далее, как и вы были, и есть. То есть новых туда не пойдут, не знаю.
Слушай, ну всегда есть люди, которые, ну, во-первых, профессия журналиста, она ужасно романтизирована, тут спасибо и старику Хемингуэю, и многим, и многим, и то есть, понятное дело, что когда тебе там 16, 18, 20 лет, и ты только-только начинаешь, у тебя есть какие-то там другие представления об этой профессии, и плюс, ну, опять же, я смотрю там и по себе, и по своим коллегам, мы в этом возрасте все хотим спасать мир, и нам кажется, что мы это можем сделать, вот, это потом уже в какой-то момент, ну, то, что нам говорили, что это наступает цинизм какой-то, нет, это просто происходит взросление. состоянии, ты понимаешь, что ты мир не спасешь, а надо бы как-то себя немножечко спасти. Вот. И поэтому, наверное, журналистика, по крайней мере, в России, это профессия молодых, потому что как раз ты понимаешь, что ты мир не спасешь, а у тебя очень много других, ну, сопутствующих вещей, что тебя могут посадить, там, у тебя наступает усталость от того, что ты не можешь каждый день рассказывать про пытки, про то, как, в какой нищете живут российские граждане, как не оказывается медицинская помощь, которая гарантирована государством, российской институцией и так далее, у тебя наступает выгорание, ты просто догоря, но все синим пламенем, я хочу жить свою маленькую там жизнь, зарабатывать какие-то деньги, а не спасать этот мир, вот, но я думаю, что эти волны, они все равно, как бы, я, знаете, когда мне было 17, я поступала на журфак, для меня было откровением, откуда, типа, там, наверное, там был большой конкурс, ну, то есть на 200 с чем-то мест, я думаю, что там человек, наверное, 10 был на конкурс, ну, как бы, то есть я не понимала, откуда 3000 потенциальных журналистов только на журфак МГУ поступают, и такое каждый год происходит. Так что я думаю, что журналистика не выберет. Другое дело, что она трансформируется. Сейчас очень многие блогеры, например, они занимаются тем, что они делают журналистскую работу, даже этого не понимая. То есть, например, Илья Варламов, он журналист, или он все-таки блогер. То есть, с одной стороны, он блогер, а с другой стороны, то, что он рассказывает про состояние дел в российских регионах, для многих это важнее. То есть, люди узнают, что происходит в России, и более того, губернатор узнает, что у них происходит в регионах, и для них, там, скажем, репортаж где-нибудь на телеканале «Дождь» менее... важен, чем, например, обзор у того же самого Варламова, потому что, ну, то есть это больше просмотров, это больше какая-то публичность, и, соответственно, его сложно назвать таким там сторонником Навального или критиком Кремля. Нет, он делает сам, занимается своей урбанистикой, вот, рассказывает про плюсы и минусы тех или иных там городов, регионов и так далее.
Вот еще такой вопрос. Недавно, по-моему, Вера Чилищева опубликовала интересный текст в «Новой газете» о так называемых переобувшихся, это значит люди, которые некогда были вполне себе прогрессивными журналистами, а потом теперь они находятся в противоположном лагере, мы знаем все эти имена. Вот как, на ваш взгляд, что, почему происходит такое? Вот эти люди, ну, я понимаю, что сложно судить, да, залезть в душу каждого там какого-нибудь Бабицкого, который был звезда времен Чеченской войны, а нынче, в общем, его неприлично читать. Или вот я вспоминаю времена путча, когда я слушал репортаж Михаила Соколова и Максима Соколова. Михаил Соколов – это достойный журналист, ваш коллега по Радио Свобода, а Максим Соколов, он скатился в болото какого-то жуткого национализма и несет полный бред. Вот как вы думаете, эти люди изменились полностью, вот тот же Соколов Максим, тот же Бабицкий, по причине обстоятельств внешних или это просто, ну, какие-то там, не знаю, внутренние химические перемены в их мозгах?
Слушай, ну, я знаю, например, другие примеры, причем намного более молодые. Один из моих однокурсников, который много лет работал на «России-24», был там вполне себе успешен, молодой звездой. У нас был целый фанат его, такой фан-клуб людей, которые с ним учились и которые смотрели, как развивается его карьера. Человек, который занимался вполне себе пропагандой, вот, а теперь он успешный блогер, миллионник, это, я говорю про Антона Лядова, который делал вполне себе успешные проекты, в том числе достаточно критические, и он ездил и там, и в Беларусь в том году, и так далее, и то есть человек, который, ну, может быть, он вырос, может быть, там еще по каким-то причинам, то есть это, видимо, маятник, который качается и в ту, и в другую сторону, поэтому сказать о том, что люди перебываются, ну, люди перебываются по тем, я думаю, что у каждого, в конечном счете, это там свои личные, даже не одна причина, их много причин, то есть можно все, конечно, сказать и списать, что, ну, вы понимаете, у меня дети, у меня ипотека, мне надо как-то зарабатывать деньги. И там на моих глазах были несколько примеров людей, которые с «Эхо Москвы» уходили на федеральный телек, которые открытым языком, как бы текстом говорили, что я ухожу зарабатывать деньги, я больше не могу жить в Подмосковье, мне нужно содержать семью, я единственный, как бы, вот, ну, вот, все. И, ну, как бы, это выбор, то есть главное, чтобы человек себя понимал. То есть, знаете, проблема в том, что когда... Ну, человек говорит, что я в это искренне верю и бью себя в грудь о том, что я там за Путина или я за Навального, а в итоге он продается. То есть вот здесь, наверное, проблема. То есть у меня меньше вопросов тем, кто работает на там, той же самой Russia Today и в это верит. Потому что такие люди тоже есть, и которые считают, что если без Путина не будет России, как говорил Вячеслав Володин, собственно, ну, окей, возможно, они когда-нибудь прозреют.
Да, кстати говоря, я потом Вере написал, говорю, очень интересный рассказ ваш, вот, собираетесь ли вы обратную, значит, перемену описывать, потому что, ну, есть там, не знаю, Невзоров какой-нибудь там, или там кто-то еще, которые переобулись в обратную сторону, вот она говорит, да, есть тоже в планах такое, и вот, наверное, ваш Антон Лядов, это как раз пример переобувания, никогда не слышал этого имени, кстати, надо будет почитать.
Слушай, вы его слышали, вы его, наверное, слышали, потому что, помните, была история, когда делали репортаж про, во Франции про митинги, когда, соответственно, был какой-то митинг во Франции, «Россия-24» выпустила, что это митинг против мигрантов, потом выяснилось, что это была совсем другая история, и французское радио нашло тех людей, у которых брали, собственно, интервью на «России-24», им в обратную сторону перевели, что выяснилось, что они вообще говорили по-французски про другое, чем их перевели по-русски потом. Постфактум, это, собственно, дело, например, Антон.
А, потрясающе. Нет, наверное, прошло бы мимо меня, вот, но всего не успеваешь.